Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Сегодня у нас необычный выпуск. Впереди длинные выходные, позади более 2 лет плохих новостей, которые, кажется, никогда не заканчиваются, а только становятся ужаснее. И доступность жестоких и кошмарных сообщений еще никогда не была такой легкой. Достаточно включить телефон. Мне захотелось ответить на вопрос, как же выжить среди этого всем нам. Кажется, что человеческая психика не способна это выдержать, но все-таки выдерживает. Правда, не без помощи фармакологии. В России зафиксированы рекордные продажи антидепрессантов за последние 5 лет. Что еще может помочь справиться с тревогой? Какое утешение нам предлагает искусство и религия? Есть ли эффект от ухода во внутреннюю миграцию? Как разговаривать с детьми, есть ли смысл в арт-терапии? Мы поразмышляли об этом с историком и психологом Александром Эткиндом, биологом Ильей Колмановским, искусствоведом Артуром Чехом и галеристом Маратом Гельманом.
Удалось ли нынешней российской власти закрепить в умах визуальные бренды войны в Украине?
Визуальный язык пропаганды, как в целом у бренда войны, да, очень серьезно хромает.
Что тут срабатывает? Материнский инстинкт или чувство собственности к добыче? Съест, когда проголодается.
Любой белок нас защищает, неважно, это маленький кусочек белка или большой кусочек белка.
Во время Второй мировой войны советские режиссеры снимали комедии. Или все-таки это игра в поддавки и искусственный уход из реальности?
Вот эта идея сохранить себя, она важнее, чем идея не думать о плохом.
А что делать нам, мирным жителям, с чувством вины от того, что с нами это не происходит?
Честность в отношении русских проблем российской власти, простая честность является механизмом сопротивления.
Илья, здравствуйте.
Здрасте, Мумин. Привет из Нью-Йорка. Я кочую все время, и вот сейчас я в Нью-Йорке.
Какой пример выживаемости показывают нам животные, многие из которых находятся под постоянным стрессом быть съеденными?
Ну, мне естественнее всего привести пример кочующих птиц и перелетных птиц и миграции. Но они чемпионы по вообще добыче калорий на этой планете и чемпионы по выживанию. Они невероятно успешны. Когда-то сформировались маршруты миграции, и они умеют соотноситься с тем, как приходят и уходят сезоны. Их мозг умеет, с одной стороны, оценивать ситуацию, ориентируясь на месте, ориентируясь тем, что происходит прямо сейчас. И вместе с тем в них заложены программы, которые экономят им кучу энергии, позволяющий им всегда оказываться в таком вечном лете. Мне кажется, это может быть хорошим эпиграфом к нашему разговору, потому что в конечном счете мы обсуждаем с вами вопрос о выживании, о том, что нужно для того, чтобы этот организм прожил свою жизнь примерно в соответствии с какими-то своими целями, ориентирами, задачами, ценностями.
Бей, беги, замри. Это единственная стратегия в животном мире или есть что-то еще?
Ну, это хорошие стратегии, они работают, особенно они хорошо работают в стабильных условиях, где угрозы примерно понятного и предсказуемого типа, и, ну, плохо забирать, если вас собираются съесть кто-то, кто хорошо разбирается в замерзших и неподвижных, плохо пытаться бить кого-то, кто гораздо крупнее вас, и не всегда можно убежать от тех, кто очень быстро бегает. Но когда условия стабильны, да, то у животных работают программы, это автоматические программы, и плюс автоматических программ состоит в том, что они экономят кучу энергии, не надо что-то сложно анализировать, не надо принимать сложные решения, они хорошо работают по накатанной, в условиях, в которых это подходит, пока они не перестают работать, пока условия не меняются как-нибудь очень резко, и тогда у этих автоматизмов появляется куча минусов, они делаются очень неадаптивными. На самом деле, я не уверен, что мы хотим с вами так уж долго обсуждать птиц, инфузорий и лягушек, потому что сейчас в кадре сидят два самых великолепных представителя животного царства, два сапиенса. Ну, я чуть-чуть иронизирую, это такая немножко устаревшая идея, что человек – это венец природы, но как зоолог я считаю его действительно самым невероятным млекопитающим, потому что ну, некоторые другие млекопитающие с крупным мозгом тоже умеют так делать, но человек, может быть, лучше всех умеет понять и догадаться, что он находится не в той ситуации, где хорошо работали какие-нибудь автоматические программы, остановиться, задуматься и совершить акт какого-то творчества. Сделать что-то, что очень сложно сделать, когда тебя несет, когда автоматизмы подсказывают тебе быстрые и простые решения. Мозг очень не любит неопределенности. Мозг не выносит неопределенности. Ему нужно твердо действовать действительно по одной из этих программ, бить или бежать, или замереть. Если окружающая реальность каким-то образом не очень соответствует этим решениям, мозг попадает в ситуацию когнитивного диссонанса. Он пытается обтесать топориком реальность, чтобы она хорошо подошла под эти стереотипы. Мозг в этот момент избирательно восприимчив к таким фактам, которые снимают когнитивный диссонанс.
Нередко можно увидеть, как хищник из семейства кошачьих защищает от зубов сородичей маленькую антилопу, которая осталась без матери. Вот на ваш взгляд, что тут срабатывает? Материнский инстинкт или чувство собственности к добыче? Съест, когда проголодается?
Ну, и второе наверняка там есть. Любой белок надо защищать, неважно, это маленький кусочек белка или большой кусочек белка. Одновременно там есть этот момент игрового поведения, в силу которого вот эти кошки какое-то время сохраняют жизнь своим жертвам. Но с маленьким это проще, с большим надо быстро справляться. А с маленьким может так получиться, что они какое-то время еще играют, а потом съедают.
Скажите, а чему учатся домашние животные у человека?
Они учатся кооперации. Их исходно отбирают на то, чтобы они не кусались и чтобы они были мирными. И, в общем, походили бы на детенышей, чтобы они во взрослом возрасте вели себя немножко как детеныши этого дикого вида, были более уживчивыми, более игривыми. Но ученые установили, что неожиданным побочным эффектом этого свойства является какая-то фантастическая способность к кооперации и резко усиленная возможность понимать разные сообщения, которые им посылает человек, жестами, интонацией, разными другими способами. Тут есть фантастически продуктивная венгерская группа, изучающая волка и собаку. У нас было несколько выпусков подкаста про них. И вот можно найти, наверное, в описании этого выпуска ссылки. И только что у них вышла работа, где они установили, что собаки, видимо, буквально понимают смысл большого количества человеческих слов. Хотя мы совершенно на это их не отбирали. Это неожиданный побочный эффект отбора, который мы вели просто на уживчивость. И у биологов есть некоторые идеи, как так может быть, что мы... Ну, отбор – это всегда такой способ сломать, на самом деле. Не все это понимают, но отбор опирается на случайные мутации. И обычно эти случайные мутации вымываются, вычищаются естественным отбором. А искусственный работает так, что мы постепенно находим нужных нам мутантов. И вот как может быть так, что мутации, связанные с одними видами поведения, косвенно могут влиять на, ну, например, способность понимать указательный жест. Ни одно дикое животное не понимает указательный жест, а собаки понимают. Это очень интересная тема. У нас был выпуск про это, и был гость Брайан Хейер из университета Дьюк, который изучает поведение собак.
Продолжая тему кооперации, которую вы упомянули, почему львы живут преимущественно прайдами, а тигры – одиночки?
Но считается, что у львов это наследие их саблезубых предков. Дело в том, что хищники, которые убивают крупную добычу, действительно всегда одиночные. Их работа – это напасть из засады и съесть все, что они смогут убить, и не делиться ни с кем. И так устроены все кошки. Но у этой стратегии есть такой еще следующий этаж. Если добыча совсем крупная, а вооружение позволяет ее убивать, то потенциально есть смысл объединиться в группы, и это такой венец эволюции кошачьих. И это саблезубые кошки, которые могли наносить очень глубокие раны своими зубами и повреждать крупные сосуды у совсем крупных млекопитающих, у слонов, у мастодонтов, крупных носорогов. И львы, судя по всему, это наш единственный способ подглядеть вот в ту эпоху и в те сообщества. Львы происходят от саблезубых предков, и это действительно единственная общественная кошка.
Сейчас будет длинный вопрос, Илья, приготовьтесь. Психолог и бывший узник концлагеря Виктор Франкл отмечал, что в отличие от животных, инстинкты и драйвы не говорят человеку, что делать. И в случае, если человек не развил себе внутреннюю силу и не выработал ценностную систему, он может не знать, как поступать в сложных жизненных обстоятельствах. Сценарии могут быть разные. Либо человек проявляет себя как конформист, делает то, что делают другие, либо делает то, что другие люди хотят, чтобы он делал, по сути, становясь жертвой тоталитаризма. Насколько животные более самостоятельные, чем люди в кризисных ситуациях?
Один нейроученый, мне кажется, очень точно сформулировал, что мы не можем выбирать наши чувства. Но одна из самых поразительных способностей мозга оказывается возможность выбирать, какую мысль я буду думать, как я буду относиться к тому, что происходит. В конечном счете это может лежать в основе того, чтобы сделать выбор. Тот самый выбор, о котором говорит Франкл. Чувства будут очень сильными всегда, и они, как правило, будут подсказывать нам то, что мозг считает самым экономичным и самым естественным и продолжающим весь прошлый опыт. Что-то, что инстинктивно нам естественно делать по-прежнему, по накатанным рельсам. И это может очень хорошо работать, пока не перестает, пока мы не попадаем в ситуацию кризиса и в ситуацию очень тяжелых дилемм. И наша способность остановиться, задуматься и сделать что-то, что будет контринтуитивно, что-то, что будет тяжело или неприятно, или невыносимо, или что-то, что будет геройским поступком. Да, или что-то, что будет, может быть, не геройским, а наоборот, очень адаптивным поступком, но будет требовать выхода за пределы зоны комфорта. Это почти уникальная человеческая способность. Может быть, есть какие-то примеры, когда какие-то киты или шимпанзе могут делать похожий сложный выбор. Но в основном это исключительно человеческая прерогатива. В среднем мозг считает, что недеяние, ничего не делать. Это вообще самая лучшая идея. И мозг не считает это выбором. И мозг не понимает, что мы можем заплатить за это цену. За то, что мы чего-то не сделали. И, судя по всему, люди очень различаются между собой по своей способности так поступать, по своей способности сделать выбор, который будет идти против чувств.
Спасибо вам за беседу. Можно, да?
Артур, здравствуйте.
Добрый день.
Может ли художник выступить в роли психотерапевта, чтобы снизить уровень стресса?
Конечно, искусство может заниматься проработкой той или иной проблемы. Искусство может как бы предлагать в той или иной форме как бы поразмышлять над какой-то каким-то травмирующим опытом или ситуацией, или вообще в целом как бы над тем, что все, как все устроено, все происходит. Но тут нужно понимать, как он это делает, потому что, как правило, художник, который предлагает размышлять над травмирующим опытом, он очень часто, в конце концов, предлагает это делать именно через проживание этой боли, на самом-то деле. И то есть, если вы приходите на какие-то достаточно серьезные, крупные проекты, ну, не знаю, возьмем какого-нибудь гиганта, да, там, какая-нибудь тотальная инсталляция Ансельма Кифера, ну, грубо говоря, да, который размышляет на тему Холокоста, на тему, там, сложной истории Германии послевоенной, на тему того, как нужно искупать вину и так далее. Это очень тяжелый опыт, на самом-то деле, очень часто. И терапевтическая, как бы, вот эта составляющая, она не такая, как часто люди себе ее представляют. Она именно болезненная. То есть это прям такая агрессивная, назовем ее, терапия. Если художник предлагает какие-то медитативные просто некие, там, не знаю, что тотальные инсталляции или перформансы, или еще что-нибудь в этом духе, то они либо совсем абстрактны, и они как бы созданы для того, чтобы человек отвлекся, и тогда это не совсем точно было бы называть терапии, потому что она не прорабатывает проблемы, позволяет тебе на секундочку от нее абстрагироваться. Ну, грубо говоря, как послушать белый шум, чтобы разгрузить мозги от информационного потока. Либо она настолько как бы, она настолько умиротворяющая, как, например, там, не знаю, к тотальной инсталляции Ею и Кусама. То есть ты как бы погружаешься в эту магию, и ты растворяешься в ней, но опять-таки это то же самое, что с предыдущим вариантом. То есть это не совсем про проработку проблемы, а скорее как про то, чтобы ну, испытать какой-то опыт, который может тебя отвлечь, увести в сторону.
Ну, а если я поставлю вопрос иначе, вот какие виды искусства больше всего положительно воздействуют на человека? Что говорит об этом история культуры?
На самом деле, история культуры не совсем говорит, я вообще не совсем понимаю, насколько, откуда взялся, я это не проработал еще момент, насколько взялся миф, что искусство именно должно успокаивать, и оно должно умиротворять.
Извините, но принято считать, что музыка, наверное, один из самых эффективных способов уйти в релакс.
Тоже спорный момент, но плюс я не занимаюсь теорией конкретно музыки. Просто, понимаете, особенно в классическом искусстве есть такой момент, что если мы говорим, допустим, про искусство, начиная где-то с конца 16-го и вплоть до 20-го столетия, то это искусство, которое на самом-то деле либо ставит какую-то определенную тебе задачу для восприятия. То есть это, если мы говорим про высокую иерархию искусства, да, то есть какую-нибудь историческую, мифологическую там, и прочую живопись, то она тоже как раз-таки несет в себе достаточно негативный заряд, потому что она поднимает какие-то тяжелые исторические эпизоды, она поднимает тяжелую драму, заставляет человека размышлять на тему того, каким он должен быть, или каким, наоборот, не должен быть, или еще что-нибудь в этом духе. И тут говорить про то, что это должно успокаивать, умиротворять, ну, это не совсем правильная точка зрения. А если мы говорим про, допустим, низкие иерархии жанров, да, если мы говорим там про натюрморт, если мы говорим про какие-то сельские там пейзажи, да, и так далее, то опять тоже у них скорее цель как бы увести тебя куда-то, нежели помочь тебе успокоиться и что-то пережить. Потому что, ну, то есть, да, допустим, Франсуа Буше пишет свои замечательные эротические сельские там пейзажики, ну, сказать, чтобы люди на них смотрели, когда там происходит очередная революция во Франции, они такие, господи, как классно, такого опыта, ну, то есть, нет. И вот эта вот гармоничная даже живопись Возрождения, она же тоже скорее про некие, ну, то есть она же про неоплатонические мотивы, она же про то, чтобы лицезреть вот эту вот гармонию прекрасного единого, который находится наверху изначально в контексте, если мы находимся. И то есть там нет такого, что прям я должен сесть, посмотреть на Мадонну Рафаэля и расслабиться и получить полное умиротворение. Но как бы все равно создавалось с той точки зрения, что ты как бы лицезреешь вот эту вот красоту, которая отражает красоту, грубо говоря, давайте очень обзовем это примитивно, космоса, вот этой единой гармонии, и ты как бы к ней приобщаешься. Это тоже не совсем простое лицезрение. Это все-таки все равно некий духовный, душевный труд. И поэтому говорить о том, что искусство всегда выполняет некую вот такую успокаивающую функцию, ну, мне кажется, не совсем точно.
А можно ли определить стресс у художника через его произведение?
Однозначно. Особенно если мы говорим про искусство, которое уже пустило именно экспрессивные мотивы, да, то есть это были отдельные проявления в истории, какой-нибудь поздний ленизм или, не знаю, там, искусство такой посткаролинговской эпохи, да, вот это будет в районе первого тысячелетия, то есть на рубеже, когда художники, получив свободу, выработав новый язык, уже пускались в какие-то яркие такие свои проявления барокко или там модернизм. Конечно, это читается, и художник старается очень часто отдать, ну, то есть на общую оценку свое внутреннее состояние, и особенно если мы говорим про какой-нибудь модернизм, то это состояние максимально тревожное, ну, в связи с кризисом культуры и так далее.
В качестве примера очень часто называют голландского художника Винсента ван Гога, который работал с чувством безотлагательности, и он торопился создать как можно больше произведений за отведенное ему время, чего постоянно испытывал стресс. Согласны с этим?
Да, но там еще нужно такую штуку сделать, что Ван Гог сам по себе был психически нездоров, это во-первых. А во-вторых, у него еще была одна задача, которую часто очень многие люди опускают. Он хотел как бы в своем творчестве синтезировать чистую субъективность. То есть его задача была с помощью своих картин сделать так, чтобы зритель проживал то, что проживает он, а он искренне верил, что проживать нужно на пределе возможностей. То есть его творчество – это тоже активное вот это вот творческая работа, проживание мира. И поэтому оно такое прям тревожное, тяжелое. Даже его ранние рисунки, когда он углем там, не знаю, что-то набрасывал, то есть он все равно очень много оставлял в этом вот своего постоянном тремоле, да, вот этого вибрирующего острого чувства, которое ему очень хочется всем отдать.
Но согласитесь, что серия его знаменитых «Подсолнухов», конечно, это терапия для многих.
Ну, если наваливать агрессивный цвет, агрессивно оставлять след на поверхности в виде краски и как бы, можно сказать, вырезать насильно для тех, по крайней мере, времен из композиции все лишнее. Ну да, это, конечно, было как бы были работы в знак типа дружбы и примирения к Гогену, но сказать, что они были такие прям. Вот «Миндальные ветви», допустим, которые он написал в поздние уже свое, это в 90-е годы, да, когда он еще находился, то есть выходил постепенно из Сен-Реми и выходил в ремиссию своего вот, психического заболевания и размышлял на тему вот этого умиротворения, которое пришло вместе с рождением там ребенка у своего брата. Это да, вот это как раз-таки. И там, кстати, другие цвета, и совершенно по-другому сложена работа, и она менее агрессивна. Даже вот буквально на поверхности холста. Это скорее да. А вот «Подсолнухи» — это такой спорный момент, потому что он там был в очень тяжелом кризисе, но это конкретно случай Ван Гога.
Скажите, вот вы провели несколько лет в России. Вот насколько, исходя из вашего жизненного опыта, русские стрессоустойчивы в отличие от других европейских народов?
Слушайте, на самом деле я не могу сказать, чтобы я это прям понял. Я осознал, что культура так сложилась, что россияне, они, конечно, в связи с тем, что последние полтора ста лет, как бы, и жизнь построена на бесконечных таких шокирующих довольно крупных событиях, они привыкли скорее, я не могу сказать, что они стрессоустойчивые, но я могу сказать, что они привыкли как бы приспосабливаться. Вот это я точно заметил, потому что тревога, нервяк в них чувствуется. По крайней мере, допустим, я учился в театральном вузе, мне вообще довольно сложно, я вообще тогда был вне контекста, но я заметил, что, и в принципе, может, даже приобрел такой навык, да, что при очень крупных масштабных событиях, да, происходит вот этот момент супермощного подавления, но потом оно постоянно вспыхивает в бытовых моментах. В бытовых конфликтах и так далее. Но, знаете, как бы россияне тоже понятие, как я понимаю, растяжимое. То есть сравнивать даже центральную вот европейскую часть России с тем, что чуточку дальше. А, допустим, когда я учился в театральном вузе, то есть в Питере это было классно, что у нас все-таки был опыт очень много такой разнообразный, потому что были ребята, начиная там с Лангепаса, заканчивая, не знаю, Ульяновском или чем-то таким, Вологдой. То есть там было довольно подробно. И я не могу сказать, чтобы прям все как на подбор были вот эмоционально, даже внутри актерского, казалось бы, дела, где тебе нужно постоянно, мы еще работали по школе Станиславского, где тебе нужно постоянно искренне через себя все это проживать. Но то, что там нет налета вот этой как бы, то, что, как говорят стереотипно, да, то, что нет налета вот этой совсем желания всем улыбаться и быть со всеми милым, это однозначно. Люди не скрывают особенно свои негативные эмоции. Я, кстати, часто вижу, что акцент делается именно на нескрывании негативных эмоций. Плюс нужно отличать человека, который как бы вовне, ну, грубо говоря, то есть ты пересекаешься с кем-то на улице, кто не входит в твое личное пространство, и того человека, который к тебе входит. Потому что это два разных абсолютно сразу появляются, грубо говоря, россиянина. Человек, который с тобой близок, и который вправду не контролирует себя и проявляет себя, и довольно открыт в своих чувствах. И человек, который к тебе не близок, и который, как мне показалось, очень часто к тебе относится с опаской. И как бы держит тебя тоже на дистанции, такой угрюмый, потому что зачем ему это надо?
Скажите, а вот человек, не умеющий рисовать карандашом, ну, или кистью, может стать выдающимся художником, владея мышкой, фотошопом и другими техническими знаниями? Есть ли вообще смысл учиться рисовать человеческое тело, геометрические фигуры и тратить на это годы учебы?
Нет, как раньше, ну, глобально просто раньше, ну, то есть период с, ну, с 1400-х по 1900-й, да, там был смысл на это тратить время, потому что традиция строилась исключительно на этом. Хотя исторически мы имеем огромное количество примеров, что это не обязательно. Но нет, сегодня не хочется, не делайте, какие проблемы. Работайте, не знаю, работайте в перформансе, работайте с объектами, тотальными инсталляциями, работайте с дигитальным искусством, ради бога, да, какие проблемы.
То есть можно легко пройти этот этап рисования фигур, параллелепипедов, конусов, человеческого тела, мышц и вполне состояться как художник.
Конечно, фигуративное искусство вообще не единственное, далеко не самое главное. И что самое интересное, живопись это, ну, в классическом понимании живопись вообще один не самый как бы главный, не самый значимый и видный вид творчества. Никаких проблем, конечно.
Пропаганда – мощнейшее оружие любого режима. Вот на ваш взгляд, удалось ли нынешней российской власти закрепить в умах визуальные бренды войны в Украине? К примеру, такие буквы, как Z и V. Вернутся ли эти знаки обратно в мирную жизнь, если уйдет война, и станут опять буквами латинского алфавита?
На самом-то деле, ну, конечно, монополии на Z и V они не смогли добиться в любом случае, да, но и эти знаки точно вернутся, когда кончится, скорее всего, война, но как сейчас, если честно, визуальный язык, я считаю, что у пропаганды, как у в целом у бренда войны, да, очень серьезно хромает. Ну, глобально очень хромает, потому что они, ну, как об этом говорили многие эксперты, эта война не несет в себе никакого идеологического заряда, поэтому она не претендует на то, чтобы стать, чтобы создать какой-то очень крепкий идеологический образ, да. Ну, это не Путин не Гитлер, и поэтому то, что сделала, грубо говоря, там, любая другая идеологическая вот эта вот концепция, вложенная в те или иные отрицательного рода действия, скажем, вот так, абстрактно, то, конечно, российская война ничего такого не добьется. Поэтому, как бы, когда это все кончится, оно отвалится и с большим удовольствием.
А вот Гитлера вы уже упомянули, это его стиль, это свастика, это парады, это готический шрифт без курсива, это орел. Конечно, это был узнаваемый стиль. Но, как вы уже сказали, у Путина такого стиля нету. А вот у Сталина такой стиль был. Это сталинские высотки, это барельефы, это рабочие колхозницы, серп и молот. То есть этот был узнаваемый. Вопрос такой. Помогает ли визуальный стиль осознать себя частью чего-то большого, имперского, и раствориться в нем, и считая, что вот это то, что тебя роднит с этим, и ты осознаешь свое личностное, свое «я».
Однозначно. И, правда, тут нужно заметить такую штуку, что, по крайней мере, то, что до сих пор происходило в 20 веке или периодически происходит у нас, оно очень часто апеллирует к великой древности, конечно. Потому что, ну, не знаю, сталинский ампир, да, или немецкая визуальная культура вот времени нацистской Германии, она же вся построена на классических образцах. У нацистов как бы больше, особенно если мы говорим про скульптуру греческих, а у Сталина это бы тоже на некоторых греческих параметрах. И однозначно, то есть визуальный код, он очень хорошо тебя вписывает, очень хорошо тебе помогает осознавать свою идентичность внутри вот этой самой культуры, однозначно. Просто но он должен быть очень крепко идеологически заряжен, и такая политика должна очень активно проводиться. По крайней мере, ну, то есть современные режимы редко себе позволяют такую историю и редко с этим справляются.
Я задаю этот вопрос всем моим визави. Уход во внутреннюю эмиграцию спасает тебя от стресса, негатива, от того, что тебя окружает?
Очень сложный вопрос на самом-то деле. Ну, допустим, я поделюсь своим личным опытом. Когда я ухожу во внутреннюю изоляцию, моя психика устроена так, что на меня это влияет максимально деструктивно. Потому что проблема внутренней эмиграции заключается в том, что постоянно может случиться что-то, что тебя встригернет и заставит подумать, что ты совершаешь тотальную ошибку, и она будет нагнетаться и наваливаться на тебя все большим и большим грузом. То есть это нормально, Это один из способов справляться со сложностями, особенно если нет другого выхода. Но, конечно, я думаю, что в большинстве случаев это чревато серьезными психологическими проблемами, которые потом придется решать.
Как искусство работает антидепрессантом? Вот как его применить сегодня на практике? Ну, если по-простому, чем сердце успокоить в этом мире войны, насилия и безысходности?
Ну, у меня есть мой рецепт, он, я бы так сказал, ну, может быть, наполовину связан с искусством, а наполовину связан с, ну, с художником, как с человеком, как он себя ведет в таком случае. Да, то есть, например, в советское время говорили уходить в сторожа, это означало то, что не участвовать в ситуациях, которые от вас требуют вот этой как бы коррупции зла. Да? То есть, ну, например, если говорим про сегодняшнюю ситуацию, ну, не ездить в Крым отдыхать. За это не могут наказать, ну, потому что, ну, я привык на Волге отдыхать, а не в Крыму, да, там. Вот. Но в то же время ты сохраняешь себя. Там, не работать там, на оборонку или там, на пропаганду, даже там, начиная с школы, где от тебя требуют всего этого. То есть это как бы такие важные элементы сохранения себя. Мне кажется, что для искусства сейчас вообще самое важное – это такой дневниковый жанр. Понятно, что это время, оно ужасное для участника, но оно очень важное для свидетеля. То есть быть свидетелем, документировать, фотографировать, писать заметки, там, анализировать. Это работа художника вот в такой момент. Да? То есть этот весь материал после того, как вот этот морок закончится, он станет бесценным, он станет таким портретом времени. И это крайне важно. Что еще художник делает в такое время? То, что называется работать в стол. То есть вы откладывали какие-то большие вещи, да, там роман писать. Вот. Вот как раз самое время вернуться к этой идее, потому что это означает, что ты, может быть, год или два года не нуждаешься в такой социальной коммуникации, тебе не надо идти в издательство, а за эти два года ситуация может измениться. Или ты уедешь, там попадешь в другую ситуацию, или ситуация сама изменится. Эти практики, что ли, мне кажется, очень важными, потому что это не просто забыться в ситуации тяжелого времени. Пир во время чумы, вот, уход в другую реальность. Это в каком-то смысле продолжение все-таки сопротивления, пусть даже пассивного сопротивления. У меня товарищ в Москве, он стал ходить по монастырям, описывать их, то есть то, чего когда-то хотел, но слишком не до этого было. Вот. То есть в советское время, вот я не знаю, известно это или нет, но слово о полку Игореве – это самое исследованное произведение русского искусства, потому что ученые хотели как можно дальше от этой действительности как бы себя оторвать, да, ну и в то же время не рисовать вот эти цветочки, как бы бесконечный уход, бесконечная такая чистая эстетизация, а все-таки приносить какую-то пользу.
Должны ли художники быть более позитивными, чтобы поддерживать людей? Ну вот во время Второй мировой войны советские режиссеры снимали комедии, ну или жизнеутверждающие фильмы, типа «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки», ну и далее по списку. Или все-таки это игра в поддавки и искусственный уход из реальности?
Не знаю, это сложный вопрос. Вообще, как бы уметь как бы шутить и при этом не, ну, чтобы это не выглядело как некое такое кощунство. Это сложно. Какая-то должна быть вот эта грань, что ли, ловить эту грань между масштабностью того, что происходит вокруг, и какими-то своими ироничными наблюдениями. Все-таки наша ситуация особенная. Российские граждане слишком, наоборот, как мне кажется, ну, далеки от действительности, пытаются себя как бы уберечь от политики. Политика – это грязное дело, я не интересуюсь политикой, это не мое дело. Все-таки, еще раз говорю, мне кажется, что на фоне трагических вещей главное сохранить себя физически и нравственно, а вовсе не главное забыться. Да, вот эта вот идея, что надо отвлечься от реальности, мне она кажется, ну, неочевидной, ну и очень сомнительной даже, я бы сказал. Мне не нравится, когда отвлекаются. Я понимаю прекрасно, что действительно существует некий механизм, по которому человек не может постоянно жить в напряжении, там, чисто биологически. Я был в Киеве недавно, и там... ну, там, очередь в маникюрные салоны, да, то есть как бы человек не может жить все время во время войны, да, но все-таки задача художника, как мне кажется, не создавать вот эту вот иную реальность, а давать возможность человеку чувствовать себя причастным и в то же время, ну, ну, не брошенным, то есть человеком, который делает что-то. Почему я поэтому начал с идеи дневника, потому что ведение дневника, наблюдение за тем, что вокруг тебя происходит, ну, это вообще медитативное занятие, да, то есть это ритмичное, это ты там каждый вечер перед тем, как ложиться спать, вспоминаешь, что было в течение дня, записываешь. И в то же время это очень важное, полезное. То есть ты сохраняешь это время, и ты там наблюдаешь какие-то детали, которые, может быть, кроме тебя никто и не заметил, и они попадут в историю через тебя. Вот. То есть вот это, с моей точки зрения, власть бы мечтала, чтобы политикой, условно говоря, занимались только они, а граждане искали бы способ отвлечься, развлечься, не думать о плохом. Плохое происходит. И надо все-таки думать о том, чтобы не чувствовать себя бессильным, ну, перед лицом этого зла. Я ничего не могу сделать. Вот это бессилие, оно, как мне кажется, оно убивает человека. Поэтому художник должен этому дать какой-то рецепт, как найти в себе силы, как найти что-то, что ты тоже можешь делать. Дело в том, что художник же – это одиночка. Стратегии художественные не требуют денег, не требуют объединения в какие-то коллективы. Это такое личное высказывание. То есть поэтому мне кажется, что вот эта идея сохранить себя, она важнее, чем идея не думать о плохом.
Марат, я видел работы художников в Аушвице, написанные узниками. Скажите, искусство, созданное в концлагерях, это исключительно документальные свидетельства преступлений нацизма или они сами по себе самоценность?
Ровно настолько, насколько Холокост является частью нашей истории, эти работы являются частью истории. Да? Не истории искусства, а истории именно. Да? И вот это сопротивление, да, ну, существует такое понятие арт-терапия. Когда, ну, через искусство лечат конкретные какие-то болезни, или там депрессию, или вот переживают, то есть медитативность. Сам процесс, вот эта мелкая моторика, сам процесс создания произведения искусства требует такого, ну, сосредоточения человека, и он, значит, попадает вот в это состояние медитации. Ну, я бы относился к этому как, да, человеческому свидетельству. Надо не забывать, что все-таки разные позиции. Позиция жертвы и позиция наших сограждан, наших друзей, которые сегодня находятся... Да, возможно, они как бы подвержены какому-то стокгольмскому синдрому, но все-таки они еще не жертвы, да? Они обездвижены, у них ограничены свободы, им запрещают говорить то, так далее, но это, как мне кажется, это другая ситуация. Наверное, если бы речь шла о людях, которые находятся в тюрьме, да, то можно было бы говорить, в том числе и о творчестве, как о некотором способе, ну, не сойти с ума, условно говоря. Просто это не требует как бы ничего, кроме вот каких-то первичных навыков, которые ребенок получает во время школьного образования. Мы когда учимся в школе, мы пишем сочинения, мы там рисуем что-то, то есть нам даются первичные навыки для творчества. И дальше уже вопрос, мы в своей жизни продолжаем это делать или не продолжаем. Наверное, человек, который попадает вот в такие экстремальные ситуации, вспоминает все свои навыки, и те навыки, которые ему как бы помогают пережить, он их использует. Терапевтическое воздействие искусства, оно как бы безусловно существует. Можно ходить в музеи, да, то есть там в России музеи все еще открыты. То есть искусство, по крайней мере, искусство прошлого, оно доступно, можно интересоваться этим. Но это вот примерно такая практика именно. Но это не забвение реальности, да, это просто поиск внутри этой реальности, другого фокуса немножко. Вот. Но я все-таки считаю, когда мы говорим о искусстве, мы говорим о том искусстве, которое создается здесь и сейчас, то мне кажется, что задача забвения реальности – это ложная цель.
Можете привести еще исторические примеры, как искусство помогало людям выжить?
Нет, все-таки безумие очень часто, оно и граничило с творческим, да, то есть очень часто это происходит, да, то есть человек останавливается на грани сумасшествия и становится художником. Ван Гог сумел на этой грани целую жизнь прожить, да, то есть не уйдя в сумасшествие через искусство, то есть создавая вот этот виртуальный мир. Я сейчас пытаюсь просто вас самого как-то немножко переориентировать. Я понимаю, что у вас вот это вот в голове, вот эти рисунки в Освенциме, и вы думаете, что примерно то же самое могло бы быть и в нынешней как бы России. То есть Россия как такое государство-тюрьма. Но именно потому, что граждане Российской Федерации не полностью обездвижены, и от них все-таки зависит то, чтобы этот морок кончился, да? То есть, условно говоря, люди, которые находятся в гетто или в концлагере, они должны ждать освобождения извне. И у них главная задача ждать, переждать, не умереть, не сойти с ума, да? То для наших с вами соотечественников, которые находятся в России, все-таки есть еще задача сопротивляться. То есть саботаж, сопротивление. И вот уход человека вот в такое просто переждать, мне кажется, это неправильная формулировка ситуации. То есть пусть нет пространства для активного протеста, но есть пространство для саботажа, есть пространство для какого-то вот этого дневникового жанра. То есть можно перемещаться. То есть мне кажется, что рано, а может быть и вообще неверно говорить о наших согражданах как о узниках.
Можно, да? Можно ли спастись внутренней миграцией, когда негативная информация давит на тебя со всех сторон?
Да, я думаю, что можно спастись. А что еще делать? То есть, я, конечно, советую всем, кто может уехать из России, я советую уехать из России. То есть, это будет внешняя миграция, тоже как бы процесс непростой. И тоже это он давит со всех сторон. Но есть такие ситуации, когда это лучший выход. Вместе с тем я понимаю, что для многих людей, которые остаются в России, отъезд невозможен. Есть тысяча причин, по которым уехать невозможно, и я уважаю их. И тогда, да, действительно, внутренняя миграция, уход в себя, короче говоря, в свои размышления, мечтания, книги, фильмы, интернет еще включен, так сказать, что не факт, что он будет продолжать, что можно будет смотреть, там, допустим, американские фильмы. И впредь, но пока их можно смотреть, и в этом смысле внутренняя миграция образца 2024 года гораздо богаче впечатлениями, чем она была, например, там, в 1972 году.
Психолог и бывший узник концлагеря Виктор Франкл вывел формулу стрессоустойчивости. Если грубо, занимайся своей жизнью, и будет все хорошо. Актуален ли этот рецепт, или в мире информационных технологий это уже, ну, устаревшая форма сопротивления хаосу и негативу?
Виктор Франкл, надо сказать, был моим соседом. Вот я сейчас живу в Вене, и прямо вот три дома от меня там памятная доска. Здесь жил Виктор Франкл. Это бывшее еврейское гетто Вены. То есть он жил в гетто, а потом, ну, получил медицинское образование и все такое. И оказался в нацистском концлагере, образовал там психологическую службу, службу психологической помощи, которая предотвращала самоубийство, вообще помогала людям разными путями, разговорами, убеждением, личным примером. Ну и да, и как бы была, идея была в том, что поскольку из концлагеря ты не можешь уйти, то есть тебя убьют, если ты попробуешь бежать, то надо оставаться там, где ты есть, но уходи в себя. И это возможно. Таким образом, ты сохранишь жизнь и психическое здоровье, и, может быть, ты сможешь приносить добро. Это была очень важная тема, важная мысль, что дело не просто в уходе в себя, а ты сохраняешь себя благодаря тому, что ты приносишь добро, ну, соседям по камере, например, а помогаешь им выжить. И таким образом ты действительно помогаешь сам себе. Надо сказать, что потом он вышел из концлагеря, он выжил, и он здесь жил в Вене. И, так сказать, это счастливый случай. А, естественно, миллионы его соотечественников погибли. Не пережили вот этого состояния. Но концлагерь – это все-таки крайний случай. Пока что еще, несмотря на все, что там происходит в Москве и вокруг Москвы, это еще не концлагерь, оттуда можно уехать.
Как вам такая форма защиты, когда ты помогаешь людям, которые находятся в худшей ситуации, чем ты, в том числе материальной и психологической, но тем самым спасаешь себя? Или это так не работает?
Ну, я думаю, в концлагере всем одинаково плохо, то есть, ну, объективно говоря, так сказать, но при этом внутренне, субъективно, действительно, были люди, которые, ну, было хуже, чем другим, они были на грани самоубийства и так далее. Самоубийство было важной частью вот этой психологической помощи, предотвращения самоубийства. Но прямо так чувствовать свое моральное превосходство, это вообще, так сказать, из другой оперы. Дело не в том, чтобы чувствовать моральное превосходство, а в том, чтобы, ну, жить активной жизнью, невзирая ни на что. То есть, будь это концлагерь, или будь это путинская Москва, или провинциальный там город, или дача, или где-то там оказался. Тем не менее, надо жить активной жизнью. И в этом смысле, ну, внутренняя миграция как уход в себя – это плохой рецепт.
Есть такой фильм Роберто Бенини, он называется «Жизнь прекрасна». Во время войны в Италии в концлагерь были отправлены евреи, отец и его маленький сын. В лагере папа сказал сыну, что все происходящее вокруг является очень большой игрой, а призом будет настоящий танк, который достанется вот тому мальчику, который сможет не попасться на глаза надзирателям. Вот такая была игра. Он сделал все, чтобы сын поверил в эту игру и остался жив, прячась в бараке.
Я сомневаюсь в такой технике. Это напоминает мне другой фильм, как же он назывался. Такой был немецкий фильм, где, значит, сын или внук для того, чтобы сохранить хорошее настроение там своего отца или бабушки, он... А при этом ГДР, значит, исчез, там все капитализм вокруг, но он делает, выпускает газету, там, или сам делает там телевизионные передачи, как все, что, все в стиле ГДР, чтобы, значит, сохранить хорошее настроение для родителей. Помнишь, такой фильм был?
О, этот фильм называется «Гудбай, Ленин». Картина в жанре трагикомедии. Она рассказывает историю, я вспомнил, берлинской семьи в период упразднения ГДР и объединения Германии. По-моему, там теглайн фильма звучал так: «ГДР еще жива на 79 квадратных метрах».
Да, так что я сомневаюсь, что вот такого рода техники работают. Я бы скорее, ну, в концлагерь там с ребенком попасть, это, конечно, жуткий вариант, ужасный. Но, наверное, лучше с ребенком быть честным и рассказывать ему, ну, что там происходит реально.
Скажите, а как спасать детей, которым полоскают мозги в рамках урока «Разговоры о важном»? Вот этот предмет проводится в формате классного часа, по-моему, один раз в неделю. Перед ними могут проводить линейку, поднимать флаг России, включать речи Путина, слушать национальный гимн и лекции там читают люди, в том числе воевавшие в Украине.
О, да, мы помним эти ужасные советские школы, в которых вот я как кончал элитную довольно школу в Ленинграде, английскую школу. Но она была совершенно чудовищно плоха. И, ну да, дети, так сказать, я среди них вырабатывали там свои какие-то способы, что-то там пропускать. Как можно прогуливать уроки, как можно обманывать учителей, как можно пользоваться шпаргалками, как можно вот этот, кстати, провести урок, политинформацию какую-то, которую нас в школе кормили, разглядывая карту мира. Я помню, вот там часами смотрел на эту карту. Это такая, ну, своего рода психологическая техника, так сказать, тоже самоизоляция. Но ничего хорошего во всем этом нет. То есть, если бы мои родители меня когда-то вот увезли из этой школы, значит, я был бы только им благодарен за это. Но, тем не менее, это можно будет пережить, так сказать. Мы сохранили там и психическое, и физическое здоровье, и здравый смысл, пройдя через эту школу. Но я думаю, также к этому надо относиться и сейчас.
Как себя вести с ребенком? Вот все-таки говорить ему правду или отдать его на растерзание Z-пропагандистов?
Ну вот наше поколение, я думаю, что, я не знаю, каковы ваши воспоминания, но мои родители старались, значит, обходить все эти темы, считая, что это, значит, ну, опасно для ребенка там и для них самих. Что вот если я там начну рассказывать что-то там такое, они, условно говоря, читали самиздат. Но мне не давали. И мне там, ну, потом я подрос и начал его там добывать как-то сам. Ну, наверное, сейчас тоже это начинает становиться опасным. Но я думаю, что еще все-таки до школы это не дошло в той мере, какой. Вот за тем опытом, который я, например, вспоминаю, за ним стояли уже там многие десятилетия там, сталинизма, брежневского там, режима. Все эти техники были отработаны со всех сторон. В частности, и стратегии родительского поведения. А сейчас, я думаю, это все скорее имеет характер импровизации. И тоже, я думаю, что все-таки разные школы в России остаются разными. В большей степени, чем они были в советский период.
То есть паниковать пока не стоит. Это еще не аналогия с Гитлер-Югент.
Ну, фашистская Германия или в Брежневском Советском Союзе, вот то, что я реально помню. Ну, думаю, что сегодняшняя школа, да, еще не вошла вот в то состояние, для этого просто нужны десятилетия, ну, как бы смена кадров, значит, обучение этих кадров, наказание там провинившихся учителей там, или, так сказать, директоров школ, которые там что-то такое не то делают, все это требует времени, а пока что это все происходит в течение, ну, нескольких лет. Начиная, как это считают, начиная с 2014 года, может быть, 2008 года, но, так сказать, времени еще мало для того, чтобы сделать это все, так сказать, однородным, массовым и нетерпящим разнообразием.
А что делать нам, мирным жителям, с чувством вины от того, что с нами это не происходит?
Нам, мирным жителям, ну, мы все профессионалы в какой-то области. Кто-то музыку сочиняет, кто-то вот, передачи делает, кто-то книжки пишет, преподает. Ну, вот надо делать это честно, и, так сказать, и тогда чувство вины будет поменьше. В нынешней ситуации для любого человека, связанного с Россией, будь он в России или вне России, честность в отношении русских проблем российской власти является просто простая честность, является механизмом сопротивления.
Нашу специальную программу хочу закончить советом австрийского психотерапевта Виктора Франкла, выжившего в нацистском лагере. Первыми сломались те, кто верил, что скоро все закончится. Потом те, кто не верил, что это когда-то закончится. Выжили те, кто сфокусировался на своих делах без ожиданий того, что еще может случиться. Всех вам благ!
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
The time for empty talk is over.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.